Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Поток», и значит, мы с вами в течение часа будем обсуждать самые последние интересные новости. Координаты эфира, смски плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. На движение давайте посмотрим. Трехбальные пробки в Москве на МКАДе. Будьте внимательны, здесь затруднения на западе из-за, видимо, каких-то дорожных работ. Пробка начинается примерно от Минского шоссе по внутренней стороне и тянется она сюда, к Новой Риге. Там еще дорожно-транспортное происшествие. И еще на МКАДе есть небольшой участок с затруднением. Внутренняя сторона вниз туда к Дзержинке от Новой Рязанки. Третье транспортное кольцо. Будьте внимательны. Внешняя сторона Лефортовского тоннеля. Там какие-то дорожные работы. Внешняя сторона район Лужников. И Садовое кольцо. Здесь все, в общем, благополучно. Есть затруднения по направлению как раз к Охотному ряду. От Маяковки стоит Тверская и Ямская улица. Как раз до бульваров она стоит. И Тверская улица, да. И затруднения еще вот на набережной. Наверное, отмечу. Вот район как раз с Пречистенской, Кремлевской набережной. Здесь какое-то время придется постоять.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Начнем с обострения между Ираном и Израилем. Иран, например, называет бессмысленными переговоры с США во время атак со стороны Израиля. Далее, Орешкин заявляет, что модель роста экономики России последних лет себя исчерпала. Нужно искать новые варианты, новые пути. Кравцов рассказал, откуда появилось мнение об отупляющем детей едином госэкзамене. Это прямая цитата. Патриарх Кирилл высказался о мусульманах и призвал гнать прочь одну категорию. Речь идет о людях, которые призывают встать на борьбу с российскими мусульманами. И Дмитрий Орлов, наш умный парень, гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, переговоры с США по иранской ядерной программе не имеет смысла продолжать, пока Израиль атакует Иран, заявил представитель МИДа Ирана Исмаил Багаи. По его словам, Вашингтон должен дать четкую оценку действиям израильских сил и осудить операцию Цахала. В этой ситуации вести переговоры совершенно бессмысленно. Как я уже сказал, США должны занять четкую позицию. Как постоянный член Совбеза, США обязаны признать и осудить эту агрессию со стороны Израиля. Мы не можем согласиться с тем, что США в силу своих особых отношений с Израилем имеют какие-либо препятствия для объявления этого акта таким, какой он на самом деле, сказал Багаи на пресс-конференции. На сегодняшний день Иран провел 5 раундов переговоров с США для заключения новой ядерной сделки, необходимой для ограничения обогащения урана Исламской Республикой, запланированная встреча на вот эти дни как раз была отменена. Сергей Балмасов с нами, эксперт Института Ближнего Востока, эксперт Российского совета по международным делам. Сергей Станиславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, каких целей могут добиться в ближайшей перспективе оба государства? Что Иран, что Израиль? Надолго это все, как вы думаете?
А тут очень много различных дополнительных факторов, да, и первый из них вмешаются ли Соединенные Штаты Америки.
Так.
Вот. Потому как с американской помощью дело у израильтян может пойти гораздо быстрее, да?
Ну, это очевидно,
А без нее, скажем так, даже вот декларированные Нетаньяху, да, вот эти вот, скажем так, моменты относительно уничтожения ядерных объектов, но они тяжело выполнимы с учетом отсутствия стратегической авиации, да, тяжелых вооружений таких вот авиационных у того же Израиля. Тем более, что есть информация, что некоторые из таких объектов, там, значительная часть наиболее важных сооружений, ну, на глубине 800 даже километра, да, расположены. В общем-то, снести на поверхности постройки – это дело одно, да, а вот, в общем-то, уничтожить, что там внутри, ну, это совсем другое дело, да. Вот, к тому же, скажем так, у Израиля тоже элемент устойчивости своеобразный. Если мы обратим внимание, на второй день иранцы стали бить ракетами, в том числе там, специалисты видели использование как раз вот осколочно-фугасных, да, как раз по мирным кварталам, и, в общем-то, существует мнение, что делается это сознательно, в общем, для того, чтобы также раскачать общественное израильское мнение против Нетаньяху и в сторону прекращения войны против Ирана, да, вот, так что здесь тоже такой момент своеобразный, а израильская ставка на раскачку иранского недовольства, она может быть не оправдаться, да, конечно, курды, понятно, Белуджи, прочие представители этнических меньшинств, ну, за исключением, я думаю, азербайджанцев в массе своей, да, они могут выступить против. Но, скажем так, основная часть иранцев, она напротив, может сплотиться вокруг
собственного. Ну, то есть точка зрения, что Израиль условно использует бомбардировки в качестве, там, в кавычках говорим, некой политтехнологии в надежде раскачать политический режим Ирана, он это вряд ли возымеет какой-то эффект.
Он может возыметь эффект. И даже возымеет на, я говорю, на определенную категорию людей, да, которые и так уже настроены анти, скажем так, против режима ИТОЛ, да, вот, и которые готовы выступить, но которые до сих пор не могли одержать верх, да. Но напротив, те, кто колебался, да, значительная их часть может только наоборот сплотиться вокруг консерваторов. Вот в чем проблема. И как раз, ну, надежды Нетаньяху на то, что, в общем-то, иранцы в массе своей выступят против режима, да, выйдут на улицу там с оружием в руках, они могут не оправдаться. Наоборот.
Сергей Станиславович, а какие есть ресурсы, например, у Ирана в плане как раз атак и, соответственно, какие цели они могут в данном случае, каких целей достичь?
Ну, на самом деле, у Ирана, по самым скромным оценкам, только баллистических ракет более 3000 еще осталось, да? Вот. А по другим оценкам, их может быть и более 10 000. Вот. На самом деле, и к тому же еще свои современные модели, самые современные, Иран использовал лишь эпизодически, да, которые там преодолевали как раз вот, это, вот эти системы ПРО и ФАТ, и ХЕЦ, вот, и так далее, да, железный купол. Вот, так что здесь Иран может сосредоточиться как раз на выбивании жизненно важной инфраструктуры с учетом как бы требовательности тех же израильтян, да, к определенному качеству жизни. Это может иметь определенный успех. К тому же, скажем так, учитывая уровень страховки, да, объектов и в том числе жилья, ну, здесь момент такой, что, скажем так, возможно даже, что определенные там иранские круги поставили намерение, скажем так, здесь, если не разорить, да, вот этот страховой сектор и так далее, то, по крайней мере, сделать так, чтобы, в общем-то, вообще сам по себе и жилищный вопрос, и проблемы с инфраструктурой, да, в Израиле стали в полный рост, да, и сделали невозможным дальнейшее продолжение этой операции, вот, при наличии этих массовых бомбардировок, да. Вот. Кроме того, еще надо учитывать, что главное оружие свое Иран еще не применил. Да, если он его применит, то здесь на Израиль могут посыпаться очень серьезные проблемы в виде давления там других стран. Я имею в виду перекрытие Ормузского пролива.
Да, да.
Сделать это не так сложно технически. Если,
да. Политическая воля.
Ну, здесь, да, политическая воля, учитывая то, что в последнее время иранское руководство сильно дрейфовало к договорничкам, да, и стремлению даже вот как-то балансировать между Россией, да, Китаем и Западом, ну, откровенные там заявления Пезешкиана, там, вот, относительно той же российской спецоперации на Украине, ну, тому как бы свидетельству, которые и не были комплементарны нам, да, это вот откровенное тому подтверждение, вот. И здесь, на самом деле-то, возможно, сейчас уже отчет начался даже не на дни, а на часы, и чем раньше бы они использовали это оружие, тем лучше было бы, возможно, для них, да, потому что это единственный возможный способ, чтобы на Израиль реально надавили.
Но, Сергей Станиславович, а здесь имеет смысл вообще говорить о возможностях какого-то посредничества? Тут еще говорят, напоминают про вот этот договор, который Россия и Иран заключили о стратегическом партнерстве. Тоже здесь слухов очень много. И в этом отношении интересно, то есть иранцы рассчитывают на Соединенные Штаты Америки. И в данном случае может ли конфликт между Ираном и Израилем внести еще вот какое-то дополнительное звено в плане, например, российско-американских отношений?
А звено-то в определенной степени есть. Здесь уже и лидеры России и Соединенных Штатов, да, на эту тему уже говорили. Но, вот, но ситуация-то в чем? Что когда по критически важным объектам Ирана нанесены удары, ликвидирована значительная часть руководства и поражены, пусть и не критично даже, да, но многие стратегические объекты, ну, здесь все очень сложно теперь договариваться-то, да. Ну, а для нас, если вы на нас намекаете, на наш договор вот стратегический, да. Ну, штука в чем? Опять же, здесь возникает, ну, как бы возвращаясь к предыдущему моему тезису относительно балансировки Ирана между разными сторонами, нами, Западом там, и Китаем. Мы же не против были заключить договор-то по типу, как с Северной Кореей, да, о взаимном оказании военной помощи. Но в Иране, скажем так, не все к этому отнеслись, по имеющимся данным, благосклонно, да, и, в общем-то, приняли в итоге договор без этой статьи. Вот. И как бы это немножко понижает наш уровень союзнических отношений, надо сказать. Вот. А что касается вот этих переговоров и стремления все прекратить, а нам-то это надо, я хочу спросить, да, учитывая то, что как бы нынешний конфликт сильно отвлекает внимание Запада от Украины, да, ну, здесь очень большая дилемма, нужно ли это. К тому же, в общем-то, это повышает цену на нефть. Она в последнее время довольно сильно просела. Все мы знаем, какое отношение она имеет, да, все-таки к нашему бюджету, несмотря на то, что мы медленно, но верно с нефтегазовой иглы слезаем. Вот. В общем, так. Здесь как раз много таких острых моментов.
Но в сухом остатке получается сейчас открытый вопрос, смогут ли иранцы или захотят ли перекрыть Армуз, и что тогда?
А тогда, конечно, для них самих наступают определенные тут определенные проблемы. Но с учетом того, что израильтяне, ну, стали поражать уже их энергетическую отрасль, да. Ну, здесь момент такой, что вот, а потребители, скажем так, нефти и газа из Персидского залива, это кто? Да?
Китайцы.
Штаты постепенно практически слезли от, ну, с этого, с этой зависимости, очень сильно уменьшили свою зависимость. Европа и азиатские страны, в том числе такие вот тигры, как Китай, и не только, да. Вот. То есть здесь шансы мобилизовать, в общем-то, реально, да, не вот это вот кукольное, кукольные эти организации вроде ООН, да, которые даже гуманитарный кризис не могут с ними совладать, да, а уже здесь затронуть очень болевые точки. Ну, для той же Европы, для тех же азиатских стран, да.
Это вопрос, ну, с вашей точки зрения, вот как бы вот эта интрига, которая повисает в воздухе, это вопрос недели, как вы думаете? Ну, по сути, из того, что происходит, как бы много представителей высшего руководства ликвидировано, бомбардировки проводятся Израилем, но так вот, если посчитать, что Иран может сделать, это как бы последний аргумент.
Ну, продолжать бомбардировки в том числе. Потому как с учетом имеющегося арсенала, то есть он может выбить Израиль очень довольно-таки сильно. Израиль не такая большая территория, да, и к тому же, в общем-то, и не так много городов. Если он сосредоточит удары, будет выносить, извините за мой великорусский, там, один город за другим и устраивать более массовые пушки, ну, и здесь как бы для Израиля тоже могут наступить серьезные последствия. Но, опять же, это... Это не займет ни один день. К тому же и у иранцев есть серьезные потери, в том числе и в этом ракетном оружии, да. Вот. Поэтому здесь надежда на это может не сработать, если они всерьез на это полагаются.
Спасибо.
Да?
Спасибо большое, Сергей Станиславович. Я вас благодарю. Сергей Балмасов был с нами, эксперт Института Ближнего Востока, эксперт РСМД Российского Совета по международным делам. И сообщения на эту тему сейчас, которые поступают по каналам информационных агентств, президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразили озабоченность продолжающейся эскалации Ирано-израильского конфликта, сообщает пресс-служба Кремля.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Текущая модель роста экономики России себя исчерпала. Для дальнейшего развития нужен шаг вверх на следующую технологическую ступень. Так считает заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин. Он говорит, столь низкого показателя безработицы, как в России, вы не найдете ни в одной крупной стране мира. Показатель загрузки существующих мощностей также находится на достаточно высоком уровне, заявил он журналу «Эксперт» в преддверии Петербургского форума. И, по словам Орешкина, чтобы развитие продолжалось, экономика должна сделать шаг не вперед, а вверх на следующую технологическую и организационную ступень. Борис Копейкин с нами, главный экономист Института экономики роста имени Столыпина. Борис Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а есть действительно какие-то вот говорящие признаки о том, что модель, которая была или которая есть, она себя исчерпала, нужно что-то новое?
Ну, смотрите, действительно, у нас минимальная безработица, да, никаких перспектив роста доступных трудовых ресурсов по-настоящему нет. Да. Одновременно на фоне сверхжесткой денежно-кредитной политики ощутимо замедляются темпы роста экономики. Очевидно, что в этом году рост будет очень небольшим, если вообще будет. Да. Экономисты об этом активно спорят. Что это означает? Это означает, что экстенсивного роста, да, у нас, наверное, не будет. У нас на данном этапе тех же инвестиций, например, да, хоть они растут, в любом случае, по сравнению с размером экономики, заметно меньше, чем в среднем по миру, меньше 20% ВВП по сравнению со среднемировыми, примерно 25%, и еще ниже, чем в быстро растущих, развивающихся странах, или, например, в Китае. Да, это означает, что единственный путь для продолжения быстрого роста, такого, как мы видели в 2023-2024, когда Россия опережала не только развитые страны, но и опережала среднемировые показатели, да, это рост производительности, рост эффективности. И здесь могут быть организационные меры, это лучшая организация логистики, производств, это вопросы, связанные с более эффективным использованием имеющихся трудовых ресурсов, повышение квалификации, обучение, переобучение, в том числе и помощь в смене вида деятельности, ну и, конечно же, инвестиции в производительность. Да, много говорят о роботизации, о многих других вещах. Все это делать очень сложно при существующей стоимости ресурсов, но есть вопросы не только связанные с процентной ставкой, это вопросы все-таки дальнейшего улучшения бизнес-климата, гарантии прав собственности, поддержки частной инициативы. Справедливости ради для этого многое делается. И это, собственно, в том числе объясняет, почему мы быстро росли в предыдущие годы. Но самые простые, самые легкие возможности для импортозамещения, очевидно, уже использованы. Да? Дальнейшее продвижение в этом направлении требует роста конкурентоспособности. Все это, конечно, без дополнительных инвестиций в производительность не достигнуть. Может быть, очень много разных способов того, как этого добиваться, да, но делать что-то надо, иначе, к сожалению, наши темпы роста в ближайшие годы будут, честно, ниже, чем...
Но вот Орешкин делает акцент на том, что да, нужно на следующую технологическую ступень становиться, менять принципы там организации процессов. Он тут про платформы рассуждает, про значит, конкурентную среду. И возникает вопрос, то есть проблема в целеполагании, чего мы хотим от российской экономики, какой она должна быть. И тогда подключаются сюда средства, не знаю, там новые технологические решения или еще что-то. Или проблема, ну, условно-менеджерского характера, то есть вопрос управления.
Это большая совокупность разных вещей, с которыми нужно работать, конечно, да, потому что в целом, конечно, вопрос, о чем мы хотим от экономики. Мы хотим, чтобы она отвечала вопросам общества, государства, чтобы росло благосостояние, в том числе росли возможности бюджета, росли возможности бизнеса. И это все требует роста производительности, да, это требует роста производства товаров и услуг, да, но вот как этого добиться, да, работников больше неоткуда брать, наоборот, демография так устроена, что, возможно, их будет меньше, да, можно, конечно, работать над вовлечением граждан старших возрастов более активным, да, но главный резерв – это рост квалификации, рост производительности тех, кто уже сейчас работает. Что для этого нужно, да, для этого нужно, опять же, делать очень многое в самых разных отраслях, да, это лучшее оборудование, это более высокая квалификация. Да, потому что человек, который умеет работать, да, он, естественно, производит лучше и больше, чем человек, который не умеет. Это более эффективное распределение ресурсов в экономике, да.
Так.
Но это и меры организационного характера, да, более эффективная организация производственных цепочек, более эффективная организация логистики, многих других аспектов. Да, здесь сложно выделить что-то одно, но резервы, очевидно, лежат в этом, просто потому что работников новых брать неоткуда.
Но речь идет еще о новых отраслях или о том, что из одной сферы должны люди перетекать в другую. Например, условно, некоторые ваши коллеги в нашем эфире говорили, что у нас возникает пузырь в сфере услуг, потому что у нас нас она чрезмерно раздута, именно сфера услуг, и, соответственно, как раз экономика так долго, ну, то, только на этом выезжать невозможно, и нужно переформатировать, например, этот сектор каким-то образом, и оттуда людей брать тогда.
В рыночной экономике все-таки распределение ресурсов, в том числе трудовых ресурсов, определяется спросом и предложением. Если готовы платить именно в сфере услуг, ну, значит, она востребована у потребителей, у покупателей, бизнес и граждане готовы за это платить. Да? Но что это означает? Если мы посмотрим на зарплаты, да, мы поймем, что несмотря на весь рост, промышленность, у нас зарплаты все-таки существенно отстают от показателей в Соединенных Штатах, в Европе, в Японии. Да? Почему? В том числе из-за не столь высокой производительности. Да? Компании просто не могут себе позволить платить больше. А надо повышать производительность. Да? За счет этого-то, собственно, и все мы можем жить лучше, и за счет этого теоретически можно добиться опережающего роста заработных плат именно в отраслях промышленных в том числе, потому что резервов...
То есть потенциал роста там очевиден.
Рост очень высокий, да, конечно.
Слушатель наш интересуется, для развития экономики немаловажно, перспективы и работа на перспективу, например, выход на какие-то внешние рынки. Как здесь обстоит ситуация и берется ли это во внимание, когда рассуждается, что текущая модель уже исчерпала себя?
Ну, вы знаете, это абсолютно верное заявление. Если вы посмотрите, например, на программные государственные документы об импортозамещении, то под импортозамещением у нас называют не просто замену чего-то, что производили за границей, на то, что производят у нас, а создание конкурентоспособных в мировом контексте производств. Это означает, в том числе, наращивание возможностей экспорта. У нас достаточно активно развивается не сырьевой экспорт. Понятно, что хотелось бы больше успехов. Но есть ряд отраслей, где российские компании чувствуют себя вполне успешно на мировом рынке. Это означает, опять же, да, что возможности есть. Возможности для долгосрочного успешного развития есть, несмотря на все внешние ограничения, которые сейчас, конечно, мешают. Да, ну, а дальше вопрос перспектив, это в первую очередь вопрос конкурентоспособности.
Борис Александрович,
значит, в том числе и той же производительности.
А как быть с тем, что у нас, с одной стороны, у нас возникла тоже такая дихотомия и спор, а что лучше и что выбрать? Помните, когда год назад российская экономика начала прям экстенсивно расти, и вопреки всему показывать хороший рост, рост зарплат, производительности, возникли опасения в связи с тем, что экономика перегревается? Потом у нас высокая ставка Центрального банка, которая перекрыла доступ к хорошему, комфортному кредитованию. Другие представители финансового сектора говорят, что и промышленного сектора говорят, что это, наоборот, экономику охлаждает, и так нельзя. А есть какой-то вопрос баланса, какой-то эталон? Потому что, если следовать логике Орешкина, он говорит, экономика не должна стагнировать, нужно искать новые точки роста, нужно технологически улучшаться. А это влечет за собой автоматически, наверное, опасения, что экономика вдруг перегреется, и что мы с этим делать будем?
Вы знаете, здесь очень важно разобраться, во-первых, в терминологии, что значит перегреется. Да, у нас с этим называют немножко не то, что чаще всего называют перегревом мировой практики.
Интересно.
Перегревом подразумевается избыточное инвестирование в производственные мощности, которые в будущем, вероятно, не будут обеспечены спросом. Соответственно, определенные кредитные пузырь в том числе. Вот чего-чего, а уж избыточного инвестирования, к сожалению, у нас все-таки нет. Да, если смотреть на все макропоказатели, нам, наоборот, инвестиций нужно больше.
А почему же нас тогда это называют перегревом? То есть, когда экстенсивный рост промышленного производства, у нас называют перегревом. Почему-то.
Ну, вы знаете, здесь, естественно, есть вопрос соотношения возможностей экономики по производству товаров и услуг и динамики спроса, в том числе и спроса бюджетного, и спроса частного. Но, опять же, да, вот если смотреть, например, на такой показатель, как загрузка производственных мощностей, он у нас вырос действительно за последние годы. Он у нас находится на достаточно высоком уровне. Но даже при международных сравнениях, вот, например, я специально анализировал ситуацию в Европе в прошлом году, в 2024, например, да, в Швеции показатель по статистике был выше на несколько процентов. И это не помешало Рейхсбанку, например, снижать процентную ставку. Проблема в том, что, с одной стороны, да, сверхжесткая денежно-кредитная политика ограничивает спрос на часть категорий товаров и услуг, но не на все. Да. Есть все-таки, наверное, если какие-то деньги у вас остаются, скорее всего, вы меньше не станете, правильно? А вот стимулов для роста производства остается все меньше. Для чего мне вкладывать в новое оборудование, в станки, в комбайны? Если я могу положить деньги в банк, получать свои до сих пор еще почти 20% практически без риска. Для чего мне рисковать на фоне очень вероятного охлаждения спроса? То есть, к сожалению, все больше оснований полагать, что, к сожалению, вот эта вот сверхжесткая денежная кредитная политика, она убивает всякое желание инвестировать вообще, а значит, перспективы роста. Да, ну и, собственно, в этом смысле можно лишь приветствовать первый шаг Центрального банка по снижению ставки, но хотелось бы увидеть дальнейшие шаги уже в ближайшее время. Да?
Спасибо.
Потому что без этого, конечно, воспроизводительность мы не увидим.
Спасибо большое, Борис Александрович. Вас благодарю. Борис Копейкин был с нами, главный экономист Института экономики роста имени Столыпина.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем, и теперь выдержка из интервью Сергея Кравцова, министра просвещения. Он говорит, что мнение об отупляющем, это цитата, ЕГЭ возникло из-за школьных программ. По его мнению, существующее в соцсетях и СМИ мнение, что экзамен отупляет детей, связано с тем, что ранние школы работали по собственным программам. Это было до 2020 года, когда школа учила по своей программе, а задания ЕГЭ часто не совпадали с тем, что давали на уроках. Какие-то школы давали ученикам программы сильные, какие-то недостаточного уровня. С учетом того, что у нас порядка 40 тысяч школ, мы понимаем качество этих программ. Так, учебников по истории было больше 50, по математике свыше 100. В 2021-2022 году министерство утвердила единые программы, и мало сказать, чему обучать, важно назвать количество часов еще, говорит Кравцов. Раньше школы сами решали, сколько времени уделять темам, например, на Великую Отечественную войну могли отвести 3 урока, блокады Ленинграда вообще не изучать, а сейчас содержание образования синхронизировано с ЕГЭ и ОГЭ. Григорий Назаров с нами, старший методист, учитель истории гимназии номер 9 города Химки, автор телеграм-канала «Гражданин-учитель». Григорий Андреевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, а вот правда проблема в том, что ЕГЭ было про одно, а школьная программа была про другое, и поэтому многие и до сих пор даже критикуют ЕГЭ, что, в общем, знаний не остается там у детей, одна дрессура?
Да, наверное, важнейший фактор, но, во всяком случае, тот фактор, на который может повлиять министерство, он заключался именно в том, что не всегда было понятно, что, как и зачем изучается в школах. Да? И вот это очень значимый фактор, потому что дети потом, естественно, с этим возвращаются домой, а родители зачастую были и некоторые сегодня являются противниками единого госэкзамена. Вот мы же поступали, и ничего. Ну вот это вот все вот в общую линию как бы сливается, плюс фактор, ну, просто, откровенно говоря, маркетинговой борьбы, поскольку, ну, вузы особенно мало в ЕГЭ заинтересованы по понятным причинам.
Ну как, вузы и сейчас тоже, вузы в ЕГЭ не заинтересованы?
Я так полагаю, во многом да, потому что они отстранены от процесса подготовки к единому госэкзамену, и они никоим образом не могут на это повлиять. На мой взгляд, это со стороны человека, который поступал по ЕГЭ, это очень круто. Вот, потому что у меня, наверное, бы при другой системе таких возможностей не было. Вот, ну, а по мнению вузов, наверное, это не очень хорошо.
Григорий Андреевич, но чем все-таки принципиально стали отличаться программы тогда и сейчас? И можно ли сказать, именно с точки зрения не прикладной, что действительно просто по ЕГЭ проще как будто бы поступить, а с точки зрения, не знаю, усвоенных знаний, вообще как бы соотношение риска-пользы, может быть, какого-то окончание школьного образования, чтобы понять, что в голове осталось?
Смотрите, экзамен в 11 классе, так называемый ЕГЭ, да, это часть итоговой аттестации, да, сначала государственный итоговый ВПР, потом ГИА в 9 классе, так мы говорим, ОГЭ, и потом ГИА в 11, это ЕГЭ. Да, и, в принципе, это единая линейка. И мы понимаем, что если ребенок начал, например, учить историю в 5 классе, то он осваивает вот такой-то объем материала, сдает его в конце 5 класса, 6, 7, 8, 9, и вот так постепенно, системно и последовательно он готовится к экзаменам. Да? Вот. В этом смысле преимущество достаточно большое. А отсюда возникает вопрос, что, как и зачем преподавалось в школах до введения неких единых линеек учебников по разным предметам. Да? За последние 2 года вот такая новация произошла. Поэтому здесь эта система понятна. Вот понятно, что ребенок делает, может узнать, научиться делать на каждом уроке. Да? Вот в течение, допустим, 4-5 лет его обучения, да, или 6 лет его обучения. Это прозрачно и понятно. Вопрос только в том, как конкретная школа взаимодействует с родителями и доносит требования образовательной программы по конкретному предмету, как производится оценивание Вот, и ну, насколько ребенку интересно и понятно преподается тот или иной предмет. Это, конечно, тоже достаточно значимый вопрос.
Но, Григорий Андреевич, а в целом, насколько вы согласны или не согласны с критикой родителей и вузов самих, которые до сих пор предъявляют претензию ЕГЭ?
Ну, есть особенность, эта критика и недовольство сокращается в динамике за последние 14 лет, это очень отрадно, меня это успокаивает. А мысль первая здесь в качестве контраргумента. Безусловно, ЕГЭ, как государственная итоговая аттестация, как любая внешняя процедура, она имеет свои недостатки, и что очень отрадно, Рособоронадзор открыт максимально, постоянно горячие линии, постоянное взаимодействие, изменение чего-то не резко, но постоянные изменения, постоянная коммуникация с родителями, с детьми и так далее. Да? То есть это мысль первая, нету ничего идеального. Вторая мысль, хорошо, мы отменяем ЕГЭ, уважаемые вузы, уважаемые родители некоторые, пожалуйста.
И возвращаемся к советской системе.
Нет, это рано. До советской системы надо дозреть. Пожалуйста, подготовьте конкретный, понятный, прозрачный, справедливый экзамен, который является вместе с тем еще и социальным лифтом. Мы готовы рассмотреть, пожалуйста.
А экзамен должен быть социальным лифтом?
А, ну, вообще, скорее всего, это одна из его функций. Во всяком случае, мы в этом убеждены. Я думаю, я могу говорить от имени профессионального сообщества. Конечно, если ребенок пахал, если ребенок учился, если ребенок где-то не досыпал, и он занимался сам, или были какие-то еще дополнительные ресурсы, и он прозрачно, честно сдал, и, ну, конечно...
Да, но на этом фоне появляются олимпиадники, вам на это скажут, льготники и прочее-прочее. И в итоге получаются вот те самые скандалы, которые последние несколько лет сопровождают госэкзамен. Или это просто, ну, как болезнь роста условно?
Нет, по поводу олимпиадников и льготников, их всегда было немало у нас в социальном государстве, согласно Конституции. Еще момент. Вот, например, в том году этот скандал, я бы не сказал, что он на протяжении многих лет такая ситуация. В том году был единственный случай, в общем, в единственном университете, когда биологи пришли, олимпиадники-биологи пришли в один и тот же вуз. Вот в чем была проблема. На самом деле, если проанализировать пошире, взять фокус анализа, то мы увидим, что средние вузы медицинского направления, в общем, во многом остались без сильных детей. Дети туда документы не принесли. И это опять вопрос к вузам. А как вузы ищут детей? Как они их, что называется, пытаются мотивировать прийти к ним? Вот это очень большой вопрос. И его можно задавать школам. Мы готовы сотрудничать с вузами. Я работаю в гимназии. Мы партнеримся с 14 инженерными факультетами, 7 или 8 вузов, сейчас точно не скажу, но в основном это мы толкаем. Вузам как бы, ну, кто придет, тот придет.
Ну, может быть, и у вузов, скажем так, у них другая система в плане набора людей через подготовительные курсы, когда в 10-11 классе дети туда начинают ходить, там что-то еще. Ну, то есть, насколько я понимаю, представители высшей школы говорили следующее. Да, единый госэкзамен можно считать социальным лифтом, и да, это прозрачная система, коррупции нету и так далее, но после первой сессии там 30% отсеивается, потому что, оказывается, детей там, грубо говоря, учили в клеточке правильные выбирать, а сути в голове не осталось.
Да. Ну, конечно, никаких клеточек нет, откройте любой экзамен по любому предмету, так. Но у ГЕГЭ нету никаких клеточек, это все это маркетинговая компания,
да?
Так комментировать не буду. Но к вузам, вот смотрите, в том году олимпиадники, льготники пришли в определенные вузы, я бы даже сказал, определенный вуз, потому что этот вуз этим занимался. Он хотел, чтобы к ним пришли сильные выпускники. Ага. Он хотел, чтобы они подстраивались под конкретные требования. На тех же подготовительных курсах никто не мешает параллельно с подготовкой к ЕГЭ проводить адаптацию будущего первокурсника. А те вузы, которые такие вопросы не ставят, дают интервью, что все плохо, давайте вернемся назад, это ничего не работает, ну, пожалуйста.
Понятно. Спасибо большое, Григорий Андреевич. Я вас благодарю. Григорий Назаров был с нами, старший методист, учитель истории гимназии номер 9 города Химки, автор телеграм-канала «Гражданин-учитель». 7373-948, телефон прямого эфира. Так, не паразитируют ли демагоги чиновники на детях? Не очень понимаю вашего вопроса. Давайте так, опыт ЕГЭ у вас и у ваших детей за последнее время? В этом году я видела, что дети очень многие были обескуражены, ну, якобы, чрезвычайной сложностью экзаменов по математике. Может быть, опять это какой-то маркетинг. То есть кто-то говорил, что ЕГЭ слишком был простым и отуплял, теперь говорят, что ЕГЭ слишком сложный, но при этом Кравцов говорит, что вот мнение, да, об отупляющем детей ЕГЭ появилось, потому что у школ были разные учебники, теперь учебники одни, но это же не значит, что программы едины, количество часов тоже единое, что, в общем, можно, наверное, только приветствовать, но другое дело, это же не отменяет того, что как бы, есть проблема, наверное, восприятия этого единого госэкзамена и в плане того, сколько знаний осталось, какие это знания остались и как дети могут это знание применить. Алло.
Алло, здравствуйте, Москва, Алексей.
Да, Алексей.
Хочу покомментировать, сын сдавал математику.
Когда?
И...
В этом году?
Вот, да, недавно.
Так.
Пришел ответ, в принципе, доволен, 92 балла, но как написали, что ученица даже написала в группу у нас, что действительно давали очень сильный вариант для Москвы и даже для Сибири, они равнялись по Сибири, почему-то какая-то такая сложилась практика.
В смысле, якобы просто... разные задания были?
Нет, одинаковая сложность.
А, одинаковая.
И якобы написали, что сослались в 2006-2007 год, очень много было детей рождено. И тем самым Министерство образования решило...
Ой, слушайте, ну мне кажется, да, спасибо большое. Да, это, как это называется, пессимизирует количество. Но, вы знаете, меня всегда смущает в таких словах вот это якобы говорили, якобы будет, якобы еще что-то и так далее. Это все домыслы. Это все, знаете, как там... А моя знакомая сказала, что там вот так бы... А где они это прочитали? Не знаю, рассылка в WhatsApp у них была или что? 7373-248, здрасте, слушаем вас, алло.
Добрый день. Хочу рассказать про опыт дочки в этом году.
Давайте.
Сдать ЕГЭ по биологии. Мы из Москвы профильно готовились в МЕД. Соответственно, несколько лет платили еще за репетиторов хороших достаточно. И дочка очень была сильно подготовлена, но, как говорит, и весь класс, и все ее подруги, но увидев экзамен, задание, они там чуть ли не расплакались.
Сложно было?
То очень было сложно, совсем не школьные программы, совсем даже то, что в прошлом году не было по биологии. То есть, ну, ждем сейчас через неделю результатов с ужасом. Угу. Вот, при том, что другие экзамены у нее на 95 баллов.
А
и красный аттестат.
Ага.
То есть вот такой. Вот интересно, какой уровень был у ЛНР, ДНР, Грозного,
А вы считаете, что... Ну, тоже странно. Если... Да. То есть, а там якобы проще, может быть, да, вы говорите? Или якобы сложнее? Здесь же другая еще история. Она в том заключается, что если биология идет не как основной экзамен, а как экзамен по профилю, то вполне объяснимо, почему он сложнее, например, чем там, та программа, например, которую давали в школе. Ну, можно, в принципе, это объяснить, потому что биология профильная, например, в медицинский институт, и, соответственно, в медицинский институт там, нужно быть очень хорошо подготовленным и знать чуть больше, мягко говоря, чуть больше, чем знать в школе. И это вполне объяснимо, кстати. Это все равно, что раньше, помните, что не было единого госэкзамена, а были обычные экзамены. Но чтобы поступить в конкретный институт, желательно было учиться на курсах в этом институте, потому что вас целенаправленно готовили к экзаменам в этом институте. Не в смысле, что вы оплатой этих курсов себе место пробивали, а в смысле, что вы понимали, что это будет сложнее. Та же самая литература, там, я не знаю, в литературный институт или русский язык в литературный институт, или на филфак. Это было сложнее, чем школьный экзамен. Это был просто дополнительный экзамен, то есть в школе вы базу сдавали, но литературу или русский язык на филфак в какой-нибудь хороший институт, это было гораздо сложнее, чем базовый экзамен по русскому языку. Поэтому, в принципе, почему биология сложнее, ну, в общем, так это объясняется. Просто раньше нужно было дополнительно сдавать экзамены при поступлении в институт, а сейчас это все сделали в рамках школы.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Патриарх Кирилл высказался о мусульманах. и призвал буквально гнать прочь одну категорию россиян. Ну, и такой громкий заголовок. На самом деле смысл был в чем? Патриарх Кирилл говорит: гоните тех, кто призывает на борьбу с российскими мусульманами. По словам главы РПЦ, подобные как раз высказывания против ислама, даже если они сделаны под предлогом заботы о русских и русской культуре, это провокация. У нас есть общее с мусульманами, мы верим в единого Бога. Есть общее, хотя и относительно общее, в плане самоограничений, которые люди накладывают на себя во имя Божие. У них свои посты и у нас свои. Он добавил, что, по его мнению, отношения между представителями двух конфессий хорошие, и эта гармония вызывает раздражение у врагов России. Слова патриарха приводят на сайте Патриархии. Кирилл Семенов с нами, эксперт Российского совета по международным делам, востоковед и политолог. Кирилл, здравствуйте.
Добрый день, Евгения.
Насколько я понимаю, патриарх Кирилл имел в виду людей, которые, или там часть общества, которые вот придерживаются каких-то радикальных течений, например, и, соответственно, пытается обвинять мусульман в том, что они, ну, вот они какие-то неправильные, они какие-то неправоверные мусульмане. То есть насколько эта ситуация, в принципе, критична?
Ну, вообще, да, есть большие проблемы. Это касается не только России, это касается, в общем-то, Европы и вообще мира в целом, потому что вообще вот эта вся ситуация вокруг ислама, одна очень, да, скажем так, неоднозначно, очень сложна, да, потому что под прикрытием ислама действуют различные радикальные силы, да, которые, в общем-то, формируют свою идеологию, как, в общем-то, всем известная запрещенная в России ИГИЛ, да, который фактически создал собственную систему ценностей, собственную методологию, да, и использует вот те или иные положения, искажая для достижения собственных цели. Поэтому, конечно, в общем-то, вот такие проявления, они способствуют тому, что те или иные группы начинают проецировать это на всех мусульман. Естественно, этим же пользуются и многие другие силы, которые там по различным причинам хотели бы, чтобы ислам либо прекратил существование, либо произошла полная секуляризация. Да. Ну, практически то же случилось бы с исламом, то же самое, что случилось, например, с христианством в Европе. То есть он потерял все свои позиции и стал такой вот домашней, в кавычках, да, религией. То есть так где-то помолился дома и все. Вот. Конечно, такие тенденции есть, и, ну, очевидно, что вот эти и радикальные проявления, это очевидно же, это если религия живая, в ней обязательно подобные процессы будут происходить. Если религия, она заставляет людей, да, идти за ней, заставляет там жертвовать, заставляет действительно во что-то вот совершать какие-то деяния благие, да, естественно, найдутся те силы, которые вот этот вот потенциал развернут в другую сторону. Это не проблема ислама как религии, не проблема ислама как ее ценностей, а проблема того, что действительно это живая религия, из-за которой люди до сих пор готовы, в общем-то, идти на какие-то вот такие шаги. Естественно, будут находиться те люди, которые это будут использовать ради достижения собственных вот разрушительных целей.
Но есть проблема, именно есть проблема именно подстрекательства, потому что патриарх говорит, что, значит, подобные высказывания против ислама, даже если они сделаны под предлогом заботы о русских и русской культуре, это провокация. То есть в данном случае мы имеем определенного рода проблемы, и эти проблемы, там, я не знаю, намеки на разжигание межнациональной, межрелигиозной какой-то розни. И провокацией занимаются представители, скажем так, каких-то радикальных течений, которые пытаются столкнуть, соответственно, выступить сначала против мусульман российских, и параллельно раскручивать историю с межрелигиозной рознью, там, христиане-мусульмане.
А здесь очень, кстати, да, такое есть здесь очень интересный момент. Вот те радикальные группы, которые пытаются вот в России вести борьбу с исламом, на самом деле они используют вот методологию тех же самых радикальных групп, вот этих, не знаю, как их назвать, чтобы не употреблять, ну, назовем их там салафистских, да, радикальных, тот же самый вот элементы таксира, да, обвинения в невере, так и у них там исключение из русских, то есть там исключают из религии, да, вот, кто-то там считается неправильный мусульманин, потому что он там ходит, там поклоняется там, могиле пророка, да, допустим, с их точки зрения недопустимо, все, он не мусульманин. Так же и здесь работает та же самая система такфира, та же самая есть группа избранных, которые себя объявляют, только вот они русские, и они могут считать, кого вводить в русских, а кого выводить. То есть, по сути, те же самые элементы радикализма, как у салафитов, как у ваххабитов радикальных, да, используют вот эти радикальные группы. И действительно, это есть серьезная угроза вот этого вот радикализма, это угроза вот назвать, то есть только мы русские, мы имеем право говорить за всех русских, кто является русским, да, это очень серьезный вызов.
То есть это такое, скажем так, есть радикальные течения людей, которые называют себя, правильными верующими, и это относится не только к, там, условно, радикальным, представителям радикального ислама или людям, которые вот туда, в ту ветвь уходят, всех остальных это касается тоже.
Конечно. Просто в исламском мире почему так? Потому что там он еще не секуляризирован, да, окончательно. Поэтому там все используется, и хорошее, и плохое под вывеской ислама. То есть там в любом случае ищется оправдание в религии любых действий. В светском уже обществе, которое прошло этап модернизации, это не нужно, но при этом элементы радикализма, все те же самые, группа избранных и группа тех, кто как бы вокруг нее, скажем так, которую они обрабатывают, кого они, от имени которой они пытаются говорить. Просто там эта группа, она связана с религией, а здесь эта группа, условно говоря, связана там с нацией, с чем-то еще, да, то есть другие
критерии определения. Кирилл, а как с этим бороться? Потому что, тоже у нас есть такая проблема, и там и ваши коллеги тоже ее описывали, что, например, страны Центральной Азии довольно серьезно закручивают гайки против радикалов. И при этом эти радикалы перетекают со своими течениями, с ответвлением, видимо, правильно назвать уже, перетекают сюда, потому что, отсюда их никто не гонит. И при этом там свои общины создают, работают здесь и так далее. И, соответственно, начинают там сравнивать, кто правильный, кто неправильный. И, видимо, помните вот эту историю с подпольными молельными домами, с проповедями и так далее. И возникает вопрос, а как этого, насколько этого много? И самое главное, с какой стороны подступаться, чтобы купировать эти риски?
Купировать это прежде всего надо вести нормальную политику, да, религиозную, то есть, вот как вы упомянули, подпольные молельные дома, в действительности большинство этих домов не подпольные, да, их просто заранее априори объявляют подпольными и начинают закрывать. Но хотя они все зарегистрированы юридически, а просто в них ищут те или иные элементы. Поэтому, конечно, должна быть централизованная как некая политика религиозная, то есть не мешать, конечно, открытию религиозных учреждений, но при этом брать их под полный контроль. То есть, условно говоря, не надо, если где-то что-то открывается, не надо сразу пытаться это закрыть под предлогом, что это подпольное. Надо сделать так, чтобы это учреждение приносило пользу. Если туда ходят мигранты, то надо, значит, чтобы туда приходили специально обученные люди и читали этим мигрантам правильные лекции, да, и смотрели на их реакцию. Если кто-то против своих лекций там выступает, или кто-то там еще что-то сделает, давайте скажем прямо, что вообще этого слова таких надо брать.
Внутри сообщества есть понимание, что это чуждые там какие-то пришлые люди, которые действительно занимаются провокациями, потому что они же проникают, в основную мечеть, они пришли и начали проповеди читать, у них своя какая-то общность, и они там, разжигать начинают в группах, может быть, в Телеграме, еще где-то.
Прямо, здесь это полурелигиозные люди, честно говоря,
нет
радикализм, который в Центральной Азии, они специально сюда, нет такого, что специально сюда едут, потому что там что-то запрещают. Этого нет. Они сюда едут там, потому что здесь деньги легче заработать, здесь еще много чего здесь можно сделать, и может даже, например, там досуг, да, провести иногда гораздо более приятно, чем там у них. Можно найти много разных клубов, там еще что-то в Москве, ММА заниматься, там еще чем-то, да. То есть это околорелигиозные люди. И для них религия – это часть их вот этого бэкграунда, скажем так. Но это, по сути, то же самое, как вот у радикалов из, там, не знаю, может быть, у европейцев, да, они националисты, и при этом они говорят, что я вот при этом являюсь таким вот убежденным ирландцем-католиком, да, и вот здесь примерно вот это то же самое, да, или они могут, да, там, говорить какие-то религиозные лозунги, еще что-то, но при этом заниматься абсолютно греховными делами. И здесь, я думаю, угроза в этом. Поэтому этих людей действительно потом очень легко развернуть, очень легко завербовать, использовать для вот проведения, ну, прямо скажем, терактов, да, потому что они неустойчивы, у них неустойчивая психика, у них, там, не знаю, нет четкого
критерия. Легко склонить их куда-то. Понятно.
Да, сегодня они наркотики употребляют, завтра идут в мечеть, условно говоря. Понятно. Да, они вот так вот мечутся. Вот, вот в чем главная угроза. Вот, и, соответственно, нужен контроль, чтобы эти люди находились под контролем. Поэтому, естественно, их надо как-то вот эти сообщества размывать. Спасибо. Не давать им, в общем-то, жить своей жизнью.
Благодарю вас, Кирилл. Кирилл Семенов был с нами, эксперт Российского совета по международным делам, востоковед и политолог.